Глава 5. Общее обоснование полномочий первосвященника. Стихи с 1 по 3. Иисус Христос удовлетворяет условиям полномочностей первосвященников и по призванию Божию, и по способности быть истинным ходатаем за других. Стихи с 4 по 10. Краткое назидание по поводу сказанного. Стихи с 11 по 14. Стих 1. «Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи». Стих 2. «Могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью». Стих 3. «И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах». Для человеков поставляется на служение Богу. Хотя каждый человек обязывается и сам на служение Богу, однако Господь благоволит избирать из среды людей особых себе служителей, служение коих состоит в том особенно, чтобы приносить дары и жертвы за грехи людей, из коих не исключается и сам первосвященник. Таково установление божественное. Относительно тех, за которых должны быть приносимы жертвы, апостол употребляет смягченные выражения, как о невежествующих и заблуждающих, что имеет, впрочем, и свой грозный смысл, давая понять, что если грешащие по неведению и заблуждению могут пользоваться снисхождением первосвященника, то противящиеся ему сознательно и упорно не имеют этой надежды. Стих 4. «И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон». Первосвященническое служение именуется здесь честью, что предполагает его особое достоинство, высоту и ценность. Избрание совершает сам Бог для ближайшего служения Ему и для спасения других. Стих 5. «Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: „Ты сын мой, я ныне родил тебя“». Присвоил славу, по-гречески «адоксосе генефине архиерея», по-славянски «не себе прославе бытие первосвященника». Если для обыкновенных людей составляло честь самое избрание в первосвященнике, то Сын Божий, который уже по существу своему имел всю полноту прав первосвященства, в высшем смысле слова получает свою первосвященническую честь и славу особым образом, исполнением воли Божией относительно спасения человека путем своих страданий. Стих 6. «Как и в другом месте говорит: „Ты священник вовек по чину Мелхиседека“». «Священник вовек по чину Мелхиседека» – выражение, заимствованное из 109-го псалма, несомненно признаваемого мессианским. Псалмопение пророчествует о царе, который именуется Господом, моим, то есть Давидовым, сидящим одесную Бога, причем все враги будут под ногами его. Таким царем, одноименным Господу, равночестным ему и равносильным, конечно, мог быть только Сын Божий, Мессия, Христос. Этот духовный царь из семени Давидова будет вместе и иереем по чину Мелхиседека, то есть соединит в себе оба звания, и царство, и священство, в одно неразрывное и таинственно значительное целое, как соединял их Мелхиседек. Сопоставление с Мелхиседеком и выяснение особого духовного сродства с ним Сына Божия, как царя-первосвященника, в дальнейшем еще несколько раз останавливает на себе внимание апостола. Стих 7. «Он во дни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Стих 8. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». Стих 9. «И, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Стих 10. «Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Апостол дает напоминание о том пути страданий и скорбей, которым Христос достиг того, что был наречен от Бога первосвященником нашим, виновником спасения вечного. Моления, которые он приносил Отцу своему с воплем и слезами, показывают, с одной стороны, что он не был самовольным присвоителем себе царского первосвященнического служения. Напротив, он был послушным орудием в руках Отца Небесного, избравшего для него такой тяжелый путь к этому служению, на котором он должен был познать тяжким опытом, что такое человеческая немощь, чтобы быть способным сострадать немощам нашим и быть образцом и для нас спасительного послушания. Во дни плоти своей, во время земной жизни, с сильным воплем и со слезами. Здесь, очевидно, разумеются молитвы Господа в саду Гефсиманском. Как была услышана эта молитва, разъясняет святой евангелист Лука, сообщая, что тогда был послан ко Христу ангел, который и укрепил его на предстоящие страдания. «Быв наречен от Бога первосвященником». Это наречение или прославление Богом Христа как первосвященника должно было последовать одновременно с совершением нашего спасения в момент крестной смерти Спасителя, совершившейся. Стих 11. «О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать». Стих 12. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божие, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Стих 13. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». Стих 14. «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». Апостол затрудняется слишком глубоко касаться затронутого им важного вопроса, ссылаясь на недостаточную подготовленность слушателей, требующих молока, а не твердой пищи, то есть более начального учения. Впрочем, далее он оговаривается, что не все его читатели таковы, и потому увещевает их стремиться быть совершенными, в особенности же не отступать от уже достигнутого совершенства. И те, которых он сейчас называет неспособными слушать, сделались таковыми вопреки более естественному ожиданию видеть их более совершенными. Все же апостол начинает далее вести их к этому совершенству познания учения Христова.